благали його люди. Ну і тут попи опустили свої руки. Ну і много другого попытки делали, чтобы можно было разрушить это дело Божие. Но Господь все время разрушал и разрушал и благословлял нас. Ну и в скором времени уже помилости Господне. И я уже был, уверовал в 29-м году, уже я уверовал. Ну и так продолжалась жизнь наша. Вот хочу сказать немного об образе жизни нашей первой молодежи. У нас был некто, руководящий молодежью, брат Иван Маленко. Простой человек. Он в школу не ходил. И был самоучка, как и я самоучка по-русски. Только по-румынски я ходил 4 класса. Он не имел образования. Но благословил его Господь дарованием. Он был руководящим молодежью. Мы его очень любили. Удивительно, что и он не богослов, а открыл такие, можно сказать, учебные церковные заведения, которые я вспоминаю, и даже в Джесказгане я, будучи теперь уже после войны, практиковал, осуществлял ту простоту Христову, которую он установил во время, когда я был юношею, и как мы повиновались, как мы служили друг другу, и как Господь благословлял нас, я припоминаю некоторые методи Його воспитания молодежи. Это не можно сказать, в настоящее время, может быть, кто-нибудь и засмеется, но я слышу, что есть очень много сегодня школ богословских, которые проводят курсы и там, на богослову учатся, и много так. А таких школ, как он тогда, неграмотный человек, какие он открыл школу, был у нашей молодежи. Я скажу несколько таких, хотя один такой пример очень хороший. Он говорил так: братья и сестры, юноши и девицы, вы будущие церкви, от вас будет зависеть благословение церкви, благосостояние, и наше служение, поскольку мы свет миру, то мы должны быть светом этому миру. Поэтому я хочу говорить, открыть вечернюю школу для сестер девиц и для сестер братьев. Но мы слушаем. Правда, в это время еще добавилась нам одна цыганка, благовестница Союза Бессарабии, города Кишинев, приехала и тоже поделила молодежь на отряды. Гедеоновский отряд – это проповедники, рабочий отряд – это дрова колоть и помогать вдовам, там, бедным, и работать. Но больничный отряд – это с сумочкой уходить и там йод носить или что-нибудь для всякого дела, чтобы у нас было что-нибудь вот такое простое. Да, она тоже подключилась к этому. И он с нею советовался, и она сказала: открывайте такую школу, брат Иван, для молодежи надо. И эта школа называлась «Учеба для будущих матерей». Учить девиц на матерей, а юношей учить на отцов, чтобы они были отцы, а сестры, чтобы были матери. И заблаговременно. Тогда поздно уже вчить, когда вышла замуж. Вот. И он делал такие вступления, на удивление вступления. Он говорит: если правильно вы, юноши, девицы, подойдете к жизни семейной, вы только тогда узнаете в дальнейшем вашу жизнь, что означает благочестивая семья была у Бога Елизавета и Иоанн, и Елизавета и Захарий. Обое были благочестивые. Говорит, чтобы создать семью благочестивую, надо начинать это просто с раннего юношества. Правильно залаживать внутрь основания этой жизни и благоговения пред Богом, чтобы угодить Господу заблаговременно, дабы, когда подойдет этот вопрос, чтобы уже люди были созревшие для этого дела, чтобы не зеленые были. безопытные. И он так воспитывал нас, и мы подчинялись этому. Очень с большим благоговением подходили. Как же он будет учить девиц на матерей? Он говорил так, говорит, сестры, первое, образ жизни тогда заставлял, чего сегодня этого не надо. А тогда это было очень важно. Вот, например, рукоделие, перчатку, там, рукавицы, чулки, там, свитер, там, рукавочку из шерсти. В то время овец было много у людей, и чтоб сестры все это рукоделием занимались, и уже, значит, умеет плести там на каких-то таких проволочках, раз, быстро плетут. Да, это значит, рукавицы уже умеет, теперь еще носки, то, другое, а теперь вот это, и развивали рукоделие, а потом вышивку, а потом другое, а потом рубашоночку, были портные, учили, но он повелевал, вы учите, вот их учите, чтобы они умели сначала на куклу, пусть шьют, одежонку какую-нибудь, на куклу, а потом больше, а потом и просто для детей своих, младших братьев, сестер, чтобы она была хозяечка, умела бы пошить первую одежду какую-либо там, нательную, а потом немножко и дальше расширять кругозор, чтобы она была мать на всякий случай. И у нас очень дорого в то время стоила жизнь, весьма дорого стоила жизнь. И когда, например, бывает, пропадает какое-нибудь животное, то не выбрасывали вон, как вот, теперь, может быть, это так и надлежало бы, а в то время использовали, пропадало по какой-то причине животное, попадало под какие-нибудь так заболевания, не такие опасные, то мыло варили с этого мяса, жира, или там вот свинья там, может быть, и жир, мыло варили и так далее. О, вы, сестры, должны сварить мыло. Сестра Фрося в дальнейшем, мы купим мясо 20 килограмм, и сестра Фрося сварит это мыло, и потом сестры остальные будут стирать мылом и дадут оценку, какого качества мыло, как она додала кавсика туда, как то додала, как то, какая оценка. Да, ничего, мыло сестра Фрося хорошее сварило. А потом другая, третья и так далее. В то время очень сложно было консервы заготовить. Сварить там даже варенье, повидло, что-нибудь, вот такое. В то время не было консервации, как сегодня. Сегодня даже не надо покупать, тем более у вас. У нас хозяйки сегодня заготовляют очень много этих консервов. Когда было время благополучное, сахара было, то заготовляли центнерами этого. Если я без жены, без никого, 106 килограмм позапрошлом году клубники, варенье сварил, 60 килограмм для церкви, а остальное в мое распоряжение клубники. Купил клубнику, сестер позвал делать. Если я мужчина, тогда опыт некоторый имел, то у нас сестры на это способные варить и заготовлять и так дальше. Вот так он учил, что каждая девица должна то знать, а потом, хотя бы 10-15 блюд первых, 15 блюд вторых, чтобы она умела сготовить. Ото. И вот сестра Келина на следующий четверг, молодежное собрание, она с сестрою такую-то, она будет как главная ответственная повар, а это будут подсобники, они будут варить гороховый суп. И после горохового супа второе, что они там придумают, и какое меню им подадут, и молодежь будет кушать, и будут давать оценку, двойку, тройку, пятерку и так дальше. А оценку брат Иван сам себе эту. И говорили мы, и я с ним участвовал, я тоже хоть еще зеленый был, но принимал участие. Принимал участие, развивался и практиковался. Говорю, может быть, потребуется мне это. Я же тоже намереваюсь жениться когда-нибудь. Вот, то в этом я тоже так участвовал, приятно. И вот давали такую оценку, но я говорю, брат Иван, вы знаете, оглашать оценки не надо, потому что сестра, которая получит оценку двойку или единицу, замуж никогда не выйдет.
Да.
Это же, говорю, как-то будет это, ну, правильно, правильно. Ну, а мы это должны знать, завести это. Ну, говорю, это другое дело. Ну, вот такие подобные работы были и у юношей. Лично у меня уже, когда немножко попозже, я, правда, очень рано женился с некоторым намерением. Меня в Палестину не пускали, и я разгневался на родителях, не пускают в Палестину. И задумал жениться. Когда женюсь, заработаю деньги, то уже жена, конечно, пустит в Палестину. Но, а я не знал, что когда женюсь, то придется повешать вот так голову. Думаю, все, Палестина позади осталась. Тут уже хозяйство, сюда, туда, где там эта Палестина. Вот. То, принимая такое во внимание, и поскольку я до армии женился, то брат Иван Малин у меня назначили усадьбе моей, которую я купил, уже приобрел, попозже, много сот саженцев для того, чтобы юноши колеровали абрикосы, сливы хорошие, то-то. А потом юноши копали ямы и садили удовушек, престарелых, где не очень, кто-то специалист по этому делу и не знают. И Иван Маленко говорил, пущай лучше мальчики мирские перепрягают забор у наш сад и воруют у нас хороших, качественных фруктов, нежели чтобы наши дети заглядывали до дяди чужого у этот забор. Мы свет миру, мы должны вот так. И заставлял юношей колеровать, и колеровали, в том числе я, и колеровал и так далее, и оценку ставили, и такую-то, и прививали, и распространяли. И у нас, удивительно, с тогдашнего времени повысилась культура в селе, более, нежели в окружающих селах. И в настоящее время, я не хочу хвалиться, вот моя внучка здесь, чтобы не сказала, что дедушка немножко перегибает, вот. Наше село считается по сравнению с окружающими селами передовое место занимает почти по всем специальностям. Первые велосипеды это появились у нас, у верующих, у меня еще у одного. Если я задвинел, то человек везет, называется хуру, мешки зерна у килию. И вот я звонком так задвиню, он за 10 метров с дороги сдвигается, потому что велосипедом едет Степан. Ему, значит, дорогу, значит, дайте. Да, первые велосипеды, то у верующих, первые мотоциклы у верующих, первая машина в Севченково верующие, первые строители верующие, первые портные. Это уже внучка хорошо знает. Только я 17 душ портных выпустил учеников. Вот артели имели портные и окружающие. Вот здесь в нашем районе много сел и городов охватывало наше село и привозили к нам немцы, вот эти, где я нахожусь, у Миллера, которого я похоронил. Я там одному немцу богатому шил на два лица одну такую из шерсти хорошего качества сукно, ну, называется бурка, по-нашему была длинная, наденете на одну сторону рукава хорошо, и воротник, и пуговицы, все нормально, как будто это лицо перевернет на ту сторону, и опять это. И он одну сторону носил так для повседневного, а то иногда так как чистое, чтобы можно было вот так перевернул туда, уже у него новая форма. И вот эта бурка моя теперь, вы можете знать, если я не знаю, но мне так сказала дочка этого Бунарта, немца, что говорит, вот это я ездил к ней и с братом Эдвином, и брат Эдвин это свидетель, она говорила, еще мне 20 марок дала до помощи теперь, как богатые люди бедному. Она говорила, говорит так, брат Степан, вот эта бурка, где вы шили, находится в музее бессарабских немцев. Где-то тут на юге музей есть бессарабских немцев. говорить, ми віддали цю бурку нашого папи і у музеї бесарабських німців. Там і повозки, там плуги, там, ну, і все таке тогдашнє, що було, возобновляли, привозили, як-то це, і такий є музей. Туди же туди попала і моя бурка, висить где-то там, але я не їду смотреть. Наше село повисилось во всіх отношеннях, во всіх отношеннях повисилося. І нам немножко упрек делають мирські люди і навіть власті. Говорить, ви, баптисти, на небо йдете, ну, говорите, бегите, конечно, говорите, всі люди позаді вас, а ви дорогу пробираєте їм. Ну, благодаря, що вони не можуть нас укорити, що ми бігемо, ну, тільки там, іди там за багатством, за чим-то таким. Ну, і це стає для некоторих, може бути. Ну, а в основному спеціалізація ремесла какого-либо і так далі, столяра і прочее, то у нас це всі віруючі і в окружаючих селах, в районах, нігде, як в нашому селі. Вот. Воно хорошо піднято, на рівні лучше, ніж в остальних селах. І це, можна сказати, що дуже дало навіть ефект, що починаючи з 30-х годів, коли я ще був юноша, Іван Маленко, вот это все прививал вот таким братьям, чтобы вы умели работать, ну, саман работать, вот это, чамурка замесить для дома, двери сделать, там окна, столярку надо учиться, сапожники, чтобы были, у нас церковные были сапожники церковные. Брат Кируша у нас один церковный кузнец был, да он и до тех пор почти работал, и теперь уже давно на пенсии, и теперь еще работает для церкви очень много. Був церковний кузнець. У нас церковні портні були, і будьте добрі, не так, як мода встановлюється там по журналах, а у нас церковна є мода. От є портної, неси, і по щоті будеш мати церковної. Вот. А тепер по-другому люди вже йдуть і покупають, і що їм на глаза бросається. А тоді було шире в нас у Мастерських, і що було похоже, як прилично, нам було. І за счет этого отакое повышение було. Ну, а потім, надо откровенно сказати, немножко попозже, это такое хозяйственное, а потім касалися личной жизни і правила поведения. У нас було установлено Іваном Маленьком это. Этот основатель молодежи, первый был основатель молодежи Шевченковской церкви. Он даже касался такой, например, жизни, как правильно, чтобы не прогневать Бога, приступить к тому, чтобы вот выходить замуж или жениться, значит, кто-то, какие существуют вот правила. Он приводил места Священного Писания, он говорил, что, например, так, юноша не имеет права ни с какой девицей дружить до тех пор, пока вопрос не поставленный его явным перед родителями в первую очередь. Папа, мама, я хочу жениться. Первую молитву совершите вы, потом я пойду и скажу брату пресвитеру, служителю, поблагословите меня, я в этом году буду жениться. А имеешь кого? Меня лично спрашивали, а имеешь уже? Я говорю, нет, не имею. Перед Богом? Перед Богом. За руку никого не подал вида, что я, мол, какие-то там имею личные отношения во время, когда здороваемся, руку подаем. То бывает по секрету, может дать понять юноша, что, мол, я, пойми меня, что я немножко за тебя. Да. Этого честно перед Богом. Нет, и все. Да, да, как перед Богом. Как перед Богом. Тогда совершайте родителей молитву, пресвитер молитвы, руководящий молодежью, третий пришел и благословлял. И теперь говорить, имеешь теперь право, тебе есть доступ говорить. Или там даже было так, что, может быть, девице неудобно отказ сделать, то предварительно посылался один брат, раз-два спросит девицы, желаешь поговорить с братом Ванею на тему вот такую? Подумала. Нет, не желаю. Все. Мы ему ответим, что она не желает говорить на эту тему с тобою. И относят, и тем самым нет конфликта между молодежью, и напрасно языком не... А зачем разговаривать, если не расположено? Вопрос исчерпан. Было так. Ну, когда уже она сказала, ну, я согласна буду поговорить. Ну, тогда уже он идет и тоже берет одного брата с собою, и идут, и, например, ну, разговаривают, вот так, мы пришли, мир дому вашему, с миром принимаем. Ну, вот, брат Василий там или как, отцу, мы пришли вот вместе с братом и так далее, желаем с вашей дочкой поговорить на такую тему, я юноша, она девица, если даете согласие, мы пойдем в другую комнату и немножко побеседуем. А это первая беседа будет у вас. Перед Богом истинная правда, первая беседа. Ну, хорошо. Так, благословляем, разрешаем. Так, и девица, идите, все беседуйте. Ну, когда уже поговорили они, дали согласие, родители собрались до места, поговорили, есть согласие, есть. Тогда в собрании такой-то юноша берет такую-то сестру. Помолимся Богу, чтобы благоразумно ихнее было жить. И было так, было так. И мои слова честные в этом смысле. Я уже старик, что вот так, как до сих пор вел себя юноша перед эту девицу, еще когда она не называлась его невеста, одинаковое поведение до самого брака. Одинаковое поведение. Категорически было запрещено играться, любезничать и так дальше. Это было категорически запрещено. И скажу вам, что у нас десятки лет разводов не существовало, благочестивые семьи были и получали в церкви обильные благословения. И очень даже обильные благословения. Наш кумир Бахчев похоронили одного юношу. И должен был брак быть через две недели, кажется, так. И он умер внезапно. И невеста осталась у него. Это, кажется, 2-3 понедельника назад. Его похороны, большие похороны. И вот я теперь так ставлю вопрос перед собою и вот перед вами. Согласно, как Иван Маленко нас воспитывал, как мы... Церковный зародыш был в здоровой церкви, простоты во Христе, как оно достигает до нашего времени. Я теперь сопоставляю и говорю, как перед Богом будет это, вдруг этот юноша умер и отправился к Богу. А если он игрался с этой девицей, невестой своей, как с будущей женой, ну, будем исключать уже грех. Предположим, будем исключать грех. Просто только как игрался так свободно. Как перед Богом это будет теперь выглядеть? Он и собственную своей личностью имел эту жизнь или с чужою? Если бы была его, он был. Значит, не дожил, значит, не было его. А теперь, а как она останется перед Богом? Чистота мыслей, чистота молитвы, как молились и как и так дальше. Я это не в смысле суда, что брат имел какой-то замечательный, я чужой человек, я брата не знаю. Говорили, хороший был юноша. Но дело в том, что ставится вот такой вопрос, потому что мне пришлось там бракосочетовать один брак в Гумерсбахе, то ставился такой вопрос, то я скажу, некоторые вопросы, как и на других браках, мы избежали задавать вопрос, или то, или то, или фигурировать это, фигурировать его выше, чем он достоин, этот брак. Мы этого не брали на себя. И когда поступили мне некоторые были там предложения, то я сказал пресвитерам церквей, с двух церквей была невеста от Тудова, а жених от Тудова. И когда пресвитера там кое-что там, ну, говорили там, ну, со мною беседовали, то я поставил их перед церковью во время бракосочетания. И перед тем, как я уже сочитывал и благословлял в Гумерсбахе, Бернберг, община, то я сказал так, вот этот просвитер воспитывал невесту. И как воспитал, и как вырастил, так пущай теперь благословение. А этот просвитер жениха, как воспитал, как вырастил, как довел его до этого дела, вот теперь пущай благословляет и призывает благословение. А я закончу молитву. Они сюда, туда и так дальше. Я говорю, нет, это ваш долг. И так я объявил, что они должны были выращивать и подготовлять на это дело. А не тогда ставить вопрос какой-нибудь противоречия или задержку жениха невесты, когда уже очень поздно. Надо это завремя. Поэтому я говорю, что все те, которых я припоминаю, отдавались Господу на служение и со страхом и трепетом подходили к этой женьбе и выбора невест. Скажу, братья и сестры, благочестивые семьи были, и дети их были служителями, хорошими служителями, и они достигли обильных благословений. И хорошо, и семьи благочестивые. Которому я говорил, купил яву, копай яму. И он убился с явой. Твой двоюродный брат, теперь тебе говорю, купил яву, копай яму. Дедушка, ваше время пришло. Вы не пугайте меня, не пугайте меня. Так мне ответил он. Я заплакал. Я сказал, я буду говорить Богу, чтобы Бог остановил тебя. Ты неправильным путем пошел совсем. Ты на замечании даже в церкви стоишь. Как ты мог приступать к этому делу и о то, и другое? Вот. Но он это все отрицает, и родители, и всего. Но и заимел и невесту, ее должна была предстоять свадьба, не знаю на какое число, намечено. Даже я получил посылку, был сахар от Судова туда, то я ему даже отложил посылку одну из сахаром для брака. Говорю, хотя ты непослушный, но я, говорю, посылку откладываю тебе. Но учти, что я, дедушка, предстаю пред Богом за душу твою. И прежде всего ищи Царства Небесного и правды Его, а потом остальное все приложится. Сделай по совету моему и по совету Божьему, и будет тебе благословение. И теперь я, находясь здесь, то получил сообщение оттуда, что разбились, и вот уже длительное время в больнице в областной находится, и не знаю, на каком положении он. Я не успел Любу еще раз спросить, будет ли жить или не будет, или как оно, трудности. И вот, когда вот это у нас, мы возносим к Богу жалобу, очень зачастую Господь останавливает, как Анания и Сапфиру. И тогда молодежь в страх и трепет приходит, и немножко на посадку идут. А то просто требуют свободы. А что, мне 16-17 лет, что я не имею права моргнуть, иди, пойдем той улицей, проедем там, или то, другое. Что, я не имею права 2-3 года погулять до армии и заиметь невесту? Скажу, братья и сестры, что я заметил, что здесь эта болезнь, ну, может быть, не по всех церквах, не знаю, но я заметил, что эта болезнь есть. Играют как и собственностью своей, а не в руках твоих жизнь ее, и жизнь его не в руках твоих, в руках Божьих. Поэтому, подходя к этому вопросу, с нарушениями может последовать неблагочестивая жизнь, и Господь не поблагословить как, и потом трудности и трудности. И потом даже и наследие от этого нездоровое так, как должно быть, и прочее, и прочее. Отсюда истекает все. Поэтому, подходя к этому вопросу, я образ жизни молодежи моей, как когда я был, вот высказываю вам это и говорю, что мы видели дела Божьи. И, потому что повинувалися в страхе и в трепете. И только согласно этому постановлению, как Богу, повинувалися, и было это хорошо. И было это хорошо. Я думаю, сестры и братья, юноши и девицы, если нет такой, как бы сказать, школы, такой семинарии, чтобы учить на матерей и на отцов, то самоучкою можно заниматься. Слово Божие и разные подсобные есть средства, которые, кто заинтересуется, сможет подготовить себя к жизни. И на первый случай надо уметь сделать всякое добро, которое потребуется это в новой семье. Люди, нарушающие эту жизнь, принцип этой жизни, и начинают любезничать между собою незаконно, украдывая, прячась от родителей, от служителей, и ведут нарушительный образ жизни, хочу сказать, что эти люди молиться зажигательную молитву перед Богом не могут. Эти люди, вот сейчас начинать молиться, сказать, молитесь, братья и сестры, те, кто занимается нарушением этим, у них зажигания молитвы перед Богом не будет хорошей. Потому что они находятся под своего рода уже сетью накрытые, и у них не появится. Вот. Как бы ни прикладался, но зажигательная молитва и чистосердечно перед Богом не будет, потому что это не дает сближения с Богом духовной жизни, развлекаясь преждевременно, без благословения Господнего. То я думаю, что заимеете какой-то вывод вы, я не знаю. Если у вас нет этих нарушений, передавайте дальше, чтобы другие учились не нарушать, а вести образ жизни по слову Господнему. Тем более в настоящее время, когда на вашу долю выпадает чуть не воочию столкновение с духами злобы поднебесной, вот, то сегодня требуется, как написано, «Сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Требуется тем более сегодня справедливой жизни перед Богом юношам и девицам, так как за вами, можно сказать, очень много за вами числится большая борьба или подвиги Евангелия, подвиги перед Богом, подвиги, это от вас ожидает Церковь. И блаженны вы, если сможете так приспособить свою жизнь. Теперь хочу сказать, что согласно вот такого было уровня жизни в нашей Церкви, мы военного времени переживали очень сильные гонения. Конечно, больше, чем при советской власти, от румынов. При советской власти эти гуманно разговаривали, да, мы то, но другое, но теперь 25 лет лагерей и 5 лет поражения, отбывай срок. А говорить вежливо, следователи. А 25 лет давали лагерей, но не били так, а жандармы так расправлялись сильно, ужасно. Убивали просто на ходу, без разрешения, и никаких жалоб не существовало это военного времени. И вот молодежь унаследствовал десяток лет до этого жизни, по наследству шло такое благословение, по наследству, то по милости Господней наша церковь одна осталась, но я не уверен теперь за область Одесскую, за то, что она не была присоединена Измайловская область до Одессы, была отдельно, то у нас в области не осталась ни одна церковь, которая не отдала молитвенный дом, и расписались, что собираться не будем, и как таковой церкви евангельских христиан-баптистов у нашем селе не будет. Давали такую роспись остальные села. А наше село и наши служители не дали ни молитвенного дома, ни росписи не дали. И вся тяжесть направление жандармов и сил бесовских легла на наше село. Поэтому мы испытали очень сильный натиск, что каждую минуту можно было ожидать смерти. Но когда молодежь воспела к Богу семидневными постами и выходили на поля работать и с сапами, и косами, и по 7 дней ни один грамм ничего не пили и не ели, то Бог этот вопль слышал и проявлял чудеса немало. Ну, я не в состоянии все это рассказать, это надо очень долго и неоднократно, чтобы можно было рассказывать, какие Бог милости проявлял над нами. И благодаря тому, что такой был зародыш, такой был корень, такое основание, и хотя мы и страдали больше, чем все остальные, но мы увидели дела Божии больше, чем остальные. Нигде церкви не видели дел Божьих в нашем селе, в нашем местности на юге Бессарабии, как наше село. Много милостей Господь проявлял. Одну из этих милостей я хочу высказать. Это был 45-й год. Эдвин, у которого находится сейчас Люба, и к которому я приехал, он лютеран. И он был в то время у нас в селе и знает эти все переживания, о которых я буду говорить. Был пост 3-дневный. Церковь наша собиралась и постилась 3 дня. Ничего не кушали. Днем работали. Первый день в собрании были. Ну, как-то до 12, потом работали немного, второй день, а третий день тоже половина дня, тоже в собрании проводили до самого вечера. И вечером, при конце поста, брат пресвитер Виссарион Клименко Лазарович, который несколько лет тому назад умер в городе Кишиневе, он одновременно рукополагался на пресвитера со мною, вышел за кафедру и сказал: брат Данил, прочитай для церкви ответ на пост и на церковные молитвы. Такое-то место. И указал, как было сновидение на Уходоносору 7 коров тучных, а потом 7 тощих, и поели тощие тучных, и сами не поправились. Вот этого. И это был предсказан голод. И спасся израильский народ, как вы знаете это, через Иосифа. Когда брат Данил прочитал это место Писания, я задал вопрос: брат Виссарион Лазарович, можешь немножко расшифровать церкви, что тебе открыто с этого места Писания? Он говорит так: так уж далеко ясно я не вижу, но немного вижу. Следующий год будет весьма обильный урожай у нас. И этот урожай советская власть заберет все до 1 килограмма. Даже в бутылках пшеница, которая будет закопана в землю на полях, для того, чтобы люди будут прятать зерно. И этим не воспользуются люди. Настолько будет такой голод. И забирать советская власть как поставку в государство. Так называлось в то время. Вот. И поэтому это тайна пророчества для церкви. Запасайтесь, братья и сестры. Продавайте одежды, продавайте ковры, продавайте что можно. Консервируйте. Запасайтесь, и эта тайна должна остаться в церкви. И Бог прославится, и мы увидим дела Божии. Вот. После этого урожая не будет чем сеять поля, и поля останутся совершенно, будут пустые поля. и посева не будет, не будет чем сеять. Вот. Люди будут тощие, голодные и будут умирать из голода. И в то время я тоже приложил к сердцу моему. И честно вам скажу, простой один из этих примеров, но он обличающий меня. Я всю жизнь мою плачу о некоторых моих промахах. У меня была одна корова. И мне было Богом открыто, эту корову быстро продай и купи овец. Овцы на полях найдут пастбища, а для коровы надо корм. А корм будет очень сильно дорогой, и поэтому корову не будет чем кормить. Вот. И я не совсем послушался голоса Божьего. Покупатель ко мне пришел с кельи и давал мне цену за нее хорошую. А я не хотел ему скидку сделать. Говорю, корова моя столько стоит. Он говорит, не могу это заплатить. А потом я раскаялся и догнал его велосипедом и говорю, ну идите забирайте. А он говорит, не пойду. Разве не расположились добродушно мне отпустить корову? Значит, я не буду брать. Я только должен брать вот так. И мне стыдно было, что я был служитель, а он обыкновенный человек, и насколько он такой был правильный подход, а я здесь немножко своего рода корыстолюбие вот такое проявил. Я очень плакал за это дело. И когда корову не было чем кормить, я отправлял ее в плавню на пастбища, и я не знал, что она уже была у годах, и я не знал, что она может там умереть и так далее. Но я не хочу это все пояснять, я только кратенько одно скажу. Когда я взял за повод ее туда отправлять, чтобы она там паслася у плавни на пастбищах тех и так далее, вышел я за село, и она упала на колено переднее, упала корова перед мною. И стояла и смотрела вот так на меня. И думаю я, что сотни капель, сильных капель, плакала она, и падали слезы коровы на землю. А она стояла передними ногами на коленах, а задними нет. Ужасная поза была, ужасная поза. И я глянул и говорю, Господи, насколько я прогневал Тебя, насколько я прогневал, помилуй меня и прости меня, и так далее. Продал бы корову, человек кормил бы, у него было чем. Он на берегу Дуная жил, имел возможность. И вот я, будучи служитель, такой промах сделал. Я проплакал и до теперь не заживает у меня. Вот такие пробелы мои некоторые. Но все такое, я ее вернул домой и зарезал, мясо продал, купил овцы. И овцы на пастбище ходили, и я имел брынзы много. И взял сестру, вдову, когда голод настал уже в 46-м году, родителей моих, и создал семью, 13 душ, взрослых людей создал семью, и кормил я их. За то, что я виновник большой, я взял на плечи свои кормить я их. Но и по совету этого просвитера я, значит, это поступил. И потом я костюмы имел, как портной, хорошие костюмы, я продал. И купил и кукурузы, и прочее. Закапывали, выкапывали ямы, большие ямы, называются у нас орловые ямы. Туда соломы бросали, и потом днем, во время зноя солнца, палили. Ну, дым идет, там, кто там знает, что из-за дедома делается, как деревня с краю села. Дымит что-то, бросали соломы. И выжигали эти стенки, выжигали, чтобы как жженый кирпич было, чтобы сырость не попадала в пшеницу. И тогда, чтобы засыпать туда пшеницы много, и соломою выкладывали стенки, и заправляли это все, и это тайна, только диакона знают. Ну и много других делали мы ямы, другие, в других местах и так дальше. И когда этот... пришел большой урожай, все власть забрала, все забрала, и мы остались в считается, оголенные. И все село остались без хлеба. 150 рублей стоил килограмм пшеницы. 150 рублей. Вот. И вот, когда пришло это время, мы так знали, не все церковные советы, как у нас, знали тайну, сколько у нас есть пшеницы, сколько душ в церкви, сколько люди смогут за свои средства содерживать себя. И когда выйдут на нет, тогда будем церковные средства бросать им. А пока за свои средства, пущай люди живут. И были такие люди, рассказывать неприлично все. На мусоре собирали, что попало. Никакой гигиены не соблюдали, ничего и так далее. И, извините за выражение, собаки не увидишь в селе. Это деликатес, если кто догнал собаку или словил ее там петлею или что, бродячую собаку. Это считается, раздобыл очень большие эти. И я капканы ставил, ловил ворон черных, и пришлось тоже